Глава 17. Блудный сын возвращается домой. Великий комбинатор не любил ксензов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далай-ламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим служителям культа. «Я сам склонен к обману и шантажу», — говорил он. «Сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина, но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковнославянском языке, и вообще я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков». И покуда Балаганов и Паниковский, перебивая друг друга, рассказывали о злой участи постигшей водителя антилопы, мужественное сердце Остапа переполнялось гневом и досадой. Ксензы уловили душу Адама Козлевича на постоялом дворе, где среди параконных немецких фургонов и молдавских фруктовых площадок в навозной каше стояла антилопа. Ксенз Кушаковский захаживал на постоялый двор для нравственных бесед с католиками-колонистами. Заметив антилопу, служитель культа обошел ее кругом и потрогал пальцем шину. Он поговорил с Козлевичем и узнал, что Адам Казимирович принадлежит к римско-католической церкви, но не исповедовался уже лет 20. Сказав «нехорошо, нехорошо, пан Козлевич», ксенз Кушаковский ушел, приподнимая обеими руками черную юбку и перепрыгивая через пенистые пивные лужи. На другой день, ни свет ни заря, когда фурщики увозили на базар в местечко кошары волнующихся мелких спекулянтов, насадив их по 15 человек в одну фуру, ксенз Кушаковский появился снова. На этот раз его сопровождал еще один ксенц — Алоис Морошек. Пока Кушаковский здоровался с Адамом Казимировичем, ксенц Морошек внимательно осмотрел автомобиль и не только прикоснулся пальцем к шине, но даже нажал грушу, вызвав звуки мочиша. После этого ксензы переглянулись, подошли к Козлевичу с двух сторон и начали его охмурять. Охмуряли они его целый день. Как только замолкал Кушаковский, вступал Морошек, и не успевал он остановиться, чтобы вытереть пот, как за Адама снова принимался Кушаковский. Иногда Кушаковский поднимал к небу желтый указательный палец, а Морошек в это время перебирал четки. Иногда же четки перебирал Кушаковский, а на небо указывал Морошек. Несколько раз ксензы принимались тихо петь по-латински, и уже к вечеру первого дня Адам Казимирович стал им подтягивать. При этом оба патера деловито взглянули на машину. Через некоторое время Паниковский заметил в хозяине антилопы перемену. Адам Казимирович произносил какие-то смутные слова о Царстве Небесном. Это подтверждал и Балаганов. Потом он стал надолго пропадать и, наконец, вовсе съехал со двора. «Почему же вы не доложили?» — возмутился великий комбинатор. «Они хотели доложить, но они боялись гнева командора. Они надеялись, что Козлевич опомнится и вернется сам. Но теперь надежды потеряны. Ксензы его окончательно охмурили. Еще не далее, как вчера, курьер и уполномоченные по копытам случайно встретили Козлевича. Он сидел в машине у подъезда костела. Они не успели к нему подойти. Из костела вышел ксенз Алоис Морошек с мальчиком в кружевах».
«Понимаете, Бендер, — сказал Шура, — все кодло село в нашу антилопу. Бедняга Козлевич снял шапку, мальчик позвонил в колокольчик, и они уехали. Прямо жалко было смотреть на нашего Адама. Не видать нам больше антилопы».
Великий комбинатор молча надел свою капитанскую фуражку с лакированным козырьком и направился к выходу. «Фунт, — сказал он, — вы остаетесь в конторе. Рогов и копыт не принимать ни под каким видом. Если будет почта, сваливайте в корзину. Конторщица потом разберется. Понятно?» Когда зиц-председатель открыл рот для ответа, это произошло ровно через 5 минут, осиротевшие антилоповцы были уже далеко. В голове процессии, делая гигантские шаги, несся командор. Он изредка оборачивал голову назад и бормотал: «Не уберегли нежного Козлевича, меланхолики! Всех дезавуирую! Ох уж мне это черное и белое духовенство!» Бортмеханик шел молча, делая вид, что нарекания относятся не к нему. Паниковский прыгал, как обезьяна, подогревая чувство мести к похитителям Козлевича, хотя на душе у него лежала большая холодная лягушка. Он боялся черных ксензов, за которыми признавал многие волшебные свойства. В таком порядке все отделение по заготовке рогов и копыт прибыло к подножию костела. Перед железной решеткой, сплетенной из спиралей и крестов, стояла пустая антилопа. Костел был огромен. Он врезался в небо, колючий и острый, как рыбья кость. Он застревал в горле. Полированный красный кирпич, черепичные скаты, жестяные флаги, глухие контрфорсы и красивые каменные идолы, прятавшиеся от дождя в нишах, вся эта вытянувшаяся солдатская готика сразу навалилась на антилоповцев. Они почувствовали себя маленькими. Остап залез в автомобиль, потянул носом воздух и с отвращением сказал: «Фу, мерзость! Наша антилопа уже пропахла свечками, кружками на построение храма и ксензовскими сапожищами. Конечно, разъезжать с требами на автомобиле приятнее, чем на извозчике. К тому же за даром. Ну нет, дорогие батюшки, наши требы поважней». С этими словами Бендер вошел в церковный двор и, пройдя между детьми, игравшими в классы на расчерченном мелом асфальте, поднялся по гранитной банковской лестнице к дверям храма. На толстых дверях, обитых обручным железом, рассаженные по квадратикам барельефные святые обменивались воздушными поцелуями или показывали руками в разные стороны, или же развлекались чтением толстенных книг, на которых добросовестный резчик изобразил даже латинские буковки. Великий комбинатор дернул дверь, но она не поддалась. Изнутри неслись кроткие звуки физгармонии. «Охмуряют!» — крикнул Остап, спускаясь с лестницы. «Самый охмуреж идет! Под сладкий лепит мандолины!» «Может быть, уйдем?» — спросил Паниковский, вертя в руках шляпу. «Все-таки храм Божий. Неудобно». Но Остап, не обращая на него внимания, подошел к антилопе и принялся нетерпеливо надавливать грушу. Он играл мочишь до тех пор, пока за толстыми дверьми не послышалось бренчание ключей. Антилоповцы задрали головы. Дверь растворилась на две половины, и веселые святые в своих дубовых квадратиках медленно отъехали вглубь. Из темноты портала выступил на высокую светлую паперть Адам Казимирыч. Он был бледен. Его кондукторские усы отсырели и плачевно свисали из ноздрей. В руках он держал молитвенник. С обеих сторон его поддерживали ксензы. С левого бока ксенз Кушаковский, с правого ксенз Алоис Морошек. Глаза патеров были затоплены елеем. «Алло, Козлевич!» — крикнул Остап снизу. «Вам еще не надоело?» «Здравствуйте, Адам Казимирыч!» — развязно сказал Паниковский, прячась, однако, за спину командора. Балаганов приветственно поднял руку и скорчил рожу, что, как видно, значило: «Адам, бросьте ваши шутки!» Тело водителя антилопы сделало шаг вперед, но душа его, подстегиваемая с обеих сторон пронзительными взглядами Кушаковского и Морошика, рванулась назад. Козлевич тоскливо посмотрел на друзей и потупился. И началась великая борьба за бессмертную душу шофера. «Эй вы, херувимы и серафимы!» — сказал Остап, вызывая врагов на диспут. «Бога нет!» «Нет, есть!» — возразил ксенз
Алоис Морошек, заслоняя своим телом Козлевича. «Это просто хулиганство!» — забормотал Ксен Скушаковский. «Нету, нету!» — продолжал великий комбинатор. «И никогда не было! Это медицинский факт!» «Я считаю этот разговор неуместным», — сердито заявил Кушаковский.
«А машину забирать это уместно?» — закричал нетактичный Балаганов. «Адам! Они просто хотят забрать антилопу!»
Услышав это, шофер поднял голову и вопросительно посмотрел на Ксензов. Ксензы заметались и, свистя шелковыми сутанами, попробовали увести Козлевича назад, но он уперся. —